«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И мы сегодня беседуем с Андреем Бутвило, старшим научным сотрудником, доцентом Петрозаводского университета. Говорим о Карелии, о ее послереволюционной истории, о том эксперименте, который проводился в этом регионе. И мой первый вопрос, собственно, начало 20 века. Вот в обыденном сознании существовала ли Карелия как некая общность? Или это были, собственно, две губернии, и было карельское население, русское население и так далее?
Вопрос очень сложный на самом деле, потому что значительная часть карелов, она в Финляндии жила уже к тому времени, после того, как Россия и Швеция поделили между собой территорию обитания карелов, то этот этнос был раздроблен, так он и оставался на протяжении всего этого времени. На территории, которую мы сегодня привыкли называть Карелией, Восточной Карелией, действительно было две губернии, то есть Кемский уезд, Архангельская губерния на севере и Олонецкая губерния на юге. А сами карелы, они были, и сегодня они поделены на три большие группы. Собственно, карелы северные, которые говорят практически на финском языке. И две группы, которые живут в центре и на юге Карелии. Ливики и людики, у которых свои диалекты карельского языка. Причем друг друга они с северными карелами не очень хорошо понимают. Интеллигенции не было, поэтому и такого общего какого-то ощущения, по большому счету, сознания себя как этноса какого-то, как нации, тоже, конечно, не было.
Какое-то национальное возрождение, вот то, что кого это коснулось, финнов или карел еще нет?
Национальное возрождение очень мощно прошло в Финляндии в 19 веке. После того, как они попали в состав России в результате войны 1808-1809 года, собственно, у финнов начинается формирование государства. Там идут большие дискуссии, на самом деле, насколько оно было самостоятельным, это не важно. Но после этого мощный национально-романтический взрыв, ну, поскольку во всей Европе в это время происходит. У карелов этого не было, в какой-то степени это начинается в период Первой русской революции именно в Северной Карелии, поскольку они очень тесно контачили с финнами, они там зарабатывали, многие местные купцы жили постоянно в Финляндии, и под влиянием того, что происходило в Финляндии, они стали выполнять определенную роль интеллигенции здесь, у карелов. Южные карелы были тесно связаны с русскими, с Петербургом, поэтому в меньшей степени у них такие национальные черты проявлялись, и, допустим, в 17 году никаких специфически национальных требований, например, южные карелы не выдвигали.
А что происходило в Волынской губернии вот в 17-18 году, когда произошли революционные события?
Ну, во-первых, реакция была такая эмоциональная поначалу, особенно на февральскую революцию. Пели Марсельезу, ходили тут по Петрозаводску с двумя оркестрами. Один впереди батальона, сзади гимназический. Все было очень революционно, ну, как и в Петрограде, по большому счету. Тогда даже великие князья некоторые ездили с красным бантом петлицы. Вот. А потом начались проблемы. Начались проблемы с продовольствием, потому что Карелия зависела от поставок из центра. Ну, примерно вот надо было 6 миллионов пудов хлеба в нормальный год получить извне, чтобы просуществовать. Получили меньше полутора уже в 17 году. Нарушился режим снабжения, там начались очень серьезные большие сложности. Потом, добавлю, сразу 5 лет неурожая будет, и голод станет обычной вещью. Политически же большая часть губернии, она, собственно, и не была затронута этими событиями. А немножко забегая вперед, советскую власть признают только в январе 18 года, когда приедут из Питера представители в ЦК и большевиков. До этого заявляли, что ждем учредительного собрания, признаем власть учредительного собрания, с совнаркомом контактируем только по вопросам жизненно необходимым. Вот. Поэтому здесь такая была, хоть и рядом с Петроградом, правильнее говорить, но все-таки отдельная история. Меньшевики здесь преобладали, эсеры были довольно влиятельны, и власть совнаркома не признавали поначалу.
Как проявилось финское вмешательство уже в том же конце, видимо, 18-го, начале 19-го года на территории Карелии?
Ну, оно проявилось еще в начале 18-го года, когда финские войска оказались... Во-первых, был совершен поход на север Карелии. У них же начинается гражданская война в январе 18-го года. И фактически до апреля идет, до того, как появляются немцы в Финляндии, помогают это подавить. Это было первое такое вмешательство. Плюс финские войска вошли в Парасозерский-Ребальский уезды. А тут надо пояснить, что это примерно середина Карелии, центральная граница с Финляндией. Они были заняты финнами. Вот. И тут вмешательство финнов объяснялось двумя вещами. С одной стороны, это обычная политическая политическая ситуация, когда пытаются воспользоваться слабостью бывшей метрополии и территорию присоединить великофинские мечтания, так называемые, потому что финская элита за 100 лет пребывания в составе России имперскими такими амбициями заразилась довольно серьезно, причем и красные финны, и белые финны, они такие идеи высказывали. Гюллинга, например, обвиняли в великофинских намерениях. Вот. Но, кроме того, были ведь романтические чувства. То есть, было вот желание у многих помочь суплеменникам, так называемым. Карелов воспринимали как представитель такого изначального, коренного такого этноса. И они полагали, что необходимо помочь в тяжелейших условиях, в которых реально оказалось карельское население. Поэтому граница становится местом такой необъявленной войны с начала уже 18 года. И так будет продолжаться вплоть до заключения Тартусского мирного договора в 20-м году, в октябре 20-го.
А немцы тоже в этом поучаствовали? Была у них идея использовать финнов там, ну, чтобы перекрыть Мурманскую дорогу и так далее?
Немцы и финнов использовали еще в Первую мировую войну до 17-го года, когда на территории Финляндии формировался немецкий батальон, финский батальон из финских активистов, которые готовились. Вот. Территорию Карелии, по крайней мере, внятных каких-то сведений нет, что их именно Карелия интересовала. Их больше волновал, конечно, выход туда, в район Мурманска, чтобы перекрыть снабжение союзникам Антанте, вот, чтобы захватить те огромные запасы продовольствия, вооружения, обмундирования, которые были в Архангельске, Мурманске, собственно, из-за чего и появились представители Антанты, воинские части вот, в этом регионе. Вот. Финны действительно очень странную занимали позицию в годы войны. Финны ориентировались на немцев традиционно, и как только они получили независимость, тут же начинаются переговоры, тут же Финляндия провозглашается монархией, тут же приглашаются немцы на территорию Финляндии. Хотя вот серьезные есть специалисты, изучающие эти моменты, они говорят, что сами-то немцы особенно не рвались. Не хотели сюда втягиваться, но, тем не менее, вот они появились весной 18 года, но войска их были только на территории Финляндии. Тут они к нам на территорию Карелии не заходили.
А какую роль сыграли британские силы? Ну, вот есть работа Ника Берна, король Карелии, о полковнике Рутсе, который, вот, собственно, начал создавать карельские подразделения там на севере, по-моему, в районе Кими. Скажите, если можно, об этом.
Там ситуация была очень запутанная. Дело в том, что местное карельское население Северной Карелии, оно с оружием в руках пыталось изгнать со своей территории и финнов, и Антанту, и белые войска архангельского правительства, и большевиков. И поначалу возникает почти украинская ситуация, когда огромные территории, которые мы привыкли называть контролирующиеся зелеными, вот огромные территории Северной Карелии вообще никому не подчинялись. Но, тем не менее, и англичане, и архангельское правительство пытались карелов мобилизовать, использовать для борьбы против большевиков, поэтому действительно создавались воинские части. Действительно, вот Вудс побывал на территории Карелии, они создали специальный карельский батальон со своей формой, со своей символикой. Но отношение к этому, в том числе со стороны командования Белой армии, было очень сдержанное и очень скептическое. Тут надо не забывать одну простую вещь. Кто предоставил Финляндии независимость? Большевики. Поэтому произошло то, из-за чего, собственно говоря, большевики победили в гражданской войне. Слишком разношерстные были противники. Финнам все время напоминали, что, ребята, мы вам независимости не давали. Наш лозунг простой – единая неделимая Россия. Кроме того, кто такие белые? Прежде всего, офицеры, генералы, которые воевали в Первую мировую войну, которые помнили, какую позицию занимала Финляндия в Первую мировую войну. Их контакты с немцами. То, что они считали изменнической позицией. Поэтому вся эта история с карельскими воинскими частями долго не просуществовала. И карелы замкнулись у себя и изгоняли со своей территории тех, кто пытался мобилизовывать их и в Красную, и в Белую армию, в любую другую. И финнов в том числе, я подчеркиваю, поначалу.
А что происходило с южными карелами? Вот так, Аланец и так далее. Вот это.
Южные карелы столкнулись с очень агрессивным отношением финнов, которое, пожалуй, даже очень сложно объяснить. Потому что, когда в 19-м году был организован поход финнов, такой классическая гибридная, что называется, война, как американцы придумали термин, которая сочетает и элементы восстания, и элементы интервенции, и элементы пропаганды, и элементы политической борьбы, когда финны Украины вторглись в пределы Волынской губернии, прежде всего в Волынский уезд, они вели себя крайне жестоко. Все это сопровождалось расстрелами военнопленных, местных активистов там, советских. И отношение к местному населению, карельскому в том числе, было достаточно таким высокомерным и презрительным. Поэтому отношение южных карелов, волынских финнов, было крайне негативным. Это потом проявится при образовании карельской трудовой коммуны, потому что реакция южных карелов на Ухтинский съезд, например, будет крайне негативной. И это не было инспирировано властями. Они просто не умели еще ничего инспирировать и организовывать. Однозначно было крайне негативное отношение, крайне враждебное. И сказался именно по ходу 19-го года. Хотя и пытались создать правительство очередное карельское из местного купечества. Тем не менее, поддержки какой-то серьезной финны не получили.
Большевистская власть, которая была в Петрозаводске, как ей удалось удержаться? Потому что ну, у финнов были более, насколько я понимаю, боеспособные подразделения, тем не менее Петрозаводском взять не удалось.
Ну, не факт, что более боеспособные. Там, собственно, регулярных воинских частей по большому счету не было. Были финские офицеры и в 18-м году, и в 19-м году. Были финские добровольцы, но основную часть составляли в общем, обычные карелы те же самые, белогвардейцы, набранные тоже из таких же крестьян. То есть боеспособность была примерно одинаковая. Степень ожесточенности, может быть, уверенности в своем деле выше была у большевиков. Ну, плюс некоторые чисто военные операции, Видлицкая операция, некоторые другие помогли большевикам сорвать это наступление. Плюс, опять же, взаимоотношения того же Маннергейма и командования Белой армии, потому что он не был уверен в том, что ему позволят двигаться дальше. Ведь цель была не Петрозаводск, цель был Питер в конечном счете. А ему было сказано, даже если финны займут Петроград, обязаны освободить его там, через несколько дней и передать его Белым.
То есть это вот неудачные переговоры с Колчаком, да?
В частности, да.
Когда Марушевский и, по-моему, Евгеньевич были за то, чтобы признать Финляндию сразу.
Да, Колчак был категорически против. Категорически. Ну, единая неделимая Россия, лозунг-то не пустой для них был. Существенно. Собственно, ради этого он и воевал. И договориться они не могли.
Каково было отношение самого населения в Карелии к большевикам? Собственно, вот все-таки была и продразверстка, и началась деятельность ЧК. Вот что здесь было в отношениях, ну, скажем, города, по-моему, единственного такого крупного Петрозаводска, где все-таки было пролетарское население и деревни, села?
Я бы не увеличивал степень пролетарскости населения Петрозаводска. Тут 1010 человек, завод был порядка 1000. И завод такой у нас очень своеобразный, он более-менее нормально всегда в годы войн существовал, а в мирное время он не знал, чем заняться. И пролетариат тут был специфический. Кроме того, пролетариат русский, да, а население сельское в значительной степени карельское. Правда, опять же, я бы хотел пояснить, что я не знаю ни одного примера за 1000 лет совместной жизни до революции, каких-то межнациональных конфликтов. Что касается продразверстки, тут тоже все не очень просто. Как мы привыкли объяснять и школьникам, и студентам, вот когда Ленин начал переход к НЭПу, значит, это была попытка облегчить положение крестьян. В условиях Карелии продналог, например, окажется гораздо более тяжелым, чем продразверстка. Ну и потому что часто приходилось заменять это работами в лесу по заготовке леса, как основной вид такой повинности. И потому, что порой собирали эти продукты, но не могли их вывести. Есть масса документов, как они погибали, гнили и пропадали. Поэтому отношения были такие довольно сложные. Положение крестьян резко ухудшилось. Отношения крестьян, ну, они не понимали, что происходит. Вот это вот классическое, Василий Иванович, за кого, за большевиков или за коммунистов, оно абсолютно соответствует пониманию населения. Хотя есть примеры совершенно замечательные. Например, когда еще осенью 17-го года крестьяне увидели, жившие по Свири, что хлеба поступает гораздо меньше, а везли баржами по реке, они останавливали эти баржи, они сгружали с них хлеб, но ровно столько, сколько им полагалось по официальным нормам, а остальное отправляли дальше. То есть каких-то прямых восстаний, попыток вооруженного сопротивления, по большому счету, не было серьезных по-настоящему.
Значительная часть крестьян, собственно, была занята не столько сельским хозяйством, сколько лесным промыслом.
Основной заработок лес, конечно. Работали на финнов в значительной степени, или там на севере в Кемской свои там были лесопильные заводы. Да, так же было даже и в первые годы советской власти, потому что можно было за день работы на сплаве леса, на заготовке леса заработать гораздо больше, чем ты зарабатывал, там, допустим, на государственной службе. И есть документы, как те же большевики бросали работу там в уездных органах каких-то партийных и шли на заработки вот эти на лесные заготовки. Только проблема будет в лошадях, потому что без лошади невозможно, а в условиях как раз гражданской войны, да потом восстания, которое у нас будет, лошади это было то, что страдало в первую очередь. И в результате люди оставались, обрекались на голод только потому, что не могли заработать, не имели для этого никаких ресурсов. И мы такие примеры видим по Карельскому восстанию 21-22 года.
Чтобы к этой теме подойти, собственно, опять вернемся на север Карелии. А что там происходит в 20-21 году? Там какие-то были попытки создать уже чуть ли не независимое правительство, даже какое-то обращение было к британской короне, чтобы принять, так сказать, под, так сказать, руководство Северную Карелию.
Обращение было не только британской короне, к мировому сообществу с просьбой признать независимое карельское государство. Это вот история с так называемым Ухтинским съездом возникает, который у нас работал в конце марта, начале апреля 20 года, именно там, в Ухтинском уезде, там, где жили Северные Карелы. История совершенно замечательная, поскольку весной 20 года Красная Армия начинает резко продвигаться на север. Занимают Архангельск, занимают Мурманск, устанавливают контроль. Белая Армия откатывается в Финляндию через вот эту Просозерскую Револьскую волость, где финские регулярные части находятся, и финны это официально подтверждали. И в этих условиях Северные Карелы начинают думать, что же делать. И вот они собирают этот съезд, на котором, во-первых, меняется отношение к финнам, если раньше это враждебное отношение, и как некоторые там западные господа, бывшие у нас в Карелии, отмечают, когда финны даже, карелы даже чучела из финнов пленных делали.
После это взаимно,
этого, да. И финны действуют очень жестко, да. Ну, гражданская война почти, это нормально. Это обычная вещь. Так вот, они собирают этот съезд, на котором они принимают решение пытаться строить именно независимую Карелию, нейтральную Карелию, обращаются к мировому сообществу, выражаясь современным языком, с просьбой это признать. Но этот съезд интересен не общеполитическим вещам. Если мы его сравниваем, допустим, с первым съездом трудящихся карелов, который будет с советской стороны летом 20-го, с другими нашими форумами, мы увидим, что там люди решали практические вопросы. Как организовать систему здравоохранения в этом, ну, гипотетическом государстве. Как распорядиться собственностью, лесом, например. Ну, классическая была формула 50% государству, 25% органам местного самоуправления, 25% населению. Как организовать систему обучения. То есть люди решали живые, насущные, конкретные житейские проблемы. Тут же приезжают, да?
Возможности, так сказать, самоорганизации на самом деле.
Ну, тут надо экономически смотреть, смогли бы они там просуществовать или нет. Я-то как раз просто о самой ориентации вот этого съезда. Приезжает агитатор из Кимии к ним на съезд большевиков и предлагает послать приветственную телеграмму индейскому пролетариату. Ну, они, видимо, там немножко сначала так это изумились, потом приняли осторожное постановление, что не ко времени. И снова вернулись к тому, как жить нормально завтра, послезавтра. А когда большевики собираются, Карельский съезд, посмотрите протоколы. Агитация, пропаганда, лозунги, мировая революция и ничего о том, как мы будем организовывать жизнь нормального карельского населения. Замечательный был съезд. Другое дело, что, к сожалению, исторически это было нереально попытаться создать. Ну, как учредительное собрание. По большому счету, оно все равно ничего бы не решило, что, конечно, не оправдывает его разгона большевиками ни в коей мере. Вот. И как раз именно вот эта попытка провозгласить независимое карельское государство, оно подтолкнет и большевиков к попыткам создания своих форм государственности и сорвет, кстати говоря, и начавшиеся финско-советские переговоры, потому что когда на станции Райо-Йоки шли там уже переговоры, прибывает туда представитель от этого карельского провозглашенного государства, заявляет, что вот теперь они выступают в качестве третьей силы, просит признать обе стороны. И переговоры срочно прерывают, и начинаются там длительные консультации, которые тоже приведут к возобновлению переговоров только летом 2020 года, а завершаться вот все тем же Тартусским мирным договором. Поэтому съезд интересен, материалы его, к сожалению, не опубликованы, сами протоколы, они есть в русском переводе, в нашем архиве Петрозаводске в частности, и производят самое симпатичное человеческое впечатление, по крайней мере для меня. Это однозначно.
Как реагирует, собственно, советская власть на такую самодеятельность?
Очень странно реагирует, потому что в это время в Ухте, например, был отряд Красной армии, который не принимал никаких сил. Более того, командир заявил делегатам, что мы не будем никоим образом препятствовать вашей работе. Какой-то внятной реакции поначалу со стороны официальных органов, например, той же Алонинской губернии, хотя все-таки это происходит в Архангельской, мы тоже не видим. Реакция была со стороны не официальных органов, а со стороны алонинских карелов и прежде всего алонинского уезда, где начинается очень такая быстрая, резкая, жесткая реакция, которые считают, что на Ухтинском съезде было принято решение о присоединении к Финляндии, которые начинают сами по своей инициативе снизу готовить всекарельский съезд на советской территории, которые посылают чуть ли не ультиматум в Народный комиссариат по иностранным делам, что если Москва это не пресечет, то карелы сами будут бороться против их присоединения к Финляндии. И только после этого, ну а также в связи с внешнеполитическими обстоятельствами, с началом войны с Польшей, там, с некоторыми другими вещами, Москва уже начинает перебирать варианты, как эту проблему решить. Тем более, что и почти закончили освобождение территории, установление контроля над территорией Восточной Карелии, кроме Ребл, Парасозера. Надо было как-то, в общем, решать проблему с финнами. И вот поэтому в ходе этого перебора вариантов и всплывает идея Гюллинга, которую он еще высказал зимой 19-20 года, о том, что вот можно попытаться создать некое образование на нашей территории, которое позволит экспортировать фактически революцию туда, в Финляндию, в Скандинавию.
Ухтинский съезд, он какие-то органы создал, и что с ними было? Их, в конце концов, советская власть изгнала с территории Карелии?
Они сформировали правительство свое, которое на территории Карелии оставалось, по-моему, до 4 июля 20-го года, потому что как только Красная армия закончила продвижение границы Финляндии, они эмигрировали на территорию Финляндии, и там какое-то время еще существовали. Потом они объединятся с остатками того правительства, которое было в Волонецком уезде. Ну, а дальше это перейдет в такую чисто эмигрантскую деятельность с их стороны в форме Карельского просветительного общества, что тоже, между прочим, для тех, кто знает историю Финляндии, неудивительно, поскольку вот история этих просветительских обществ на территории Финляндии, она очень тесно связана с национально-романтическим вот этим рождением финской нации. То есть взяли форму уже отработанную в Финляндии, знакомую, известную, пытались ее использовать. Так что правительство это просуществует недолго. И довольно легко будет установлен контроль Красной армии над этими территориями.
Напомню слушателям «Эхо Москвы», мы беседуем с карельским петрозаводским историком Андреем Бутвило о той ситуации, которая была в этом регионе во время гражданской войны, и продолжим после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы беседуем с доцентом Петрозаводского университета, старшим научным сотрудником Андреем Бутвило о жизни Карелии в начале 20-х годов. Ну, давайте теперь, собственно, вот об этой фигуре Гюллинг, да, один из лидеров финской революции, красных финнов, причем, как я понимаю, достаточно умеренного крыла их. Как он появляется в Карелии и что он предлагает?
После поражения финской революции, после поражения в гражданской войне в Финляндии, которое произошло весной 18 года, Гюллинг там после некоторых пертурбаций оказывается в Норвегии и занимается там тоже революционной деятельностью. Как раз оттуда он пишет письмо в Москву Юрия Сирола, еще одному видному финскому коммунисту, в котором излагает идею создания где-нибудь, как он пишет, на территории Советской России, некоего такого территориального объединения, где могли бы поселиться красные финны и эмигранты, и создать там некий пример политического, экономического, социального устройства, которое послужит формой революционизирования Финляндии и Скандинавии. То есть такую мини-красную Финляндию, чтобы трудящиеся той же Финляндии и той же Скандинавии увидели, что при советской власти живется гораздо лучше. Тут надо четко понимать, что финская социал-демократическая партия, которой Гюллинг принадлежала, и коммунистическая партия у них будет создана уже на территории Советской России, она принципиально отличалась от нашей РСДРП. То, что наши считали себя не без оснований партией рабочего класса и большевики-меньшевики, а у финнов финнов это, как правило, безземельное крестьянство. Немножко другое. Отсюда немножко более мягкая такая позиция. Не совсем железобетонная. И сами красные финны тоже особой какой-то такой кровожадности и упертости не проявляли, надо это признать. Но это его письмо где-то лежало. Тем более подлинника нет. У нас есть только тоже перевод на русский язык. По всей видимости, сирило и выполнены. И оно понадобилось только тогда, когда вот возникла проблема адекватного ответа финнам. И мы знаем, что 1 мая 2020 года приезжает Гёллинг в Москву. Еще через 2 недели его и Сирола принимает Ленин. Сохранились очень короткие воспоминания и Сиролы, и Гёллинга об этом разговоре, о том, что, мол, Ленин активно интересовался ситуацией в Карелии, активно интересовался планами Гёллинга и вдохновился этими планами, они ему понравились. Они не могли не понравиться. Тут надо понимать позицию Ленина. Ленин был абсолютно убежден в скором наступлении мировой революции. Вот это отличало его от Сталина. В этом корне, допустим, дискуссии Сталина и Ленина преобразования СССР. Не потому, что там Сталин плохой, поэтому хотел автономизацию осуществить, а Ленин хороший, правильный, поэтому хотел, чтобы объединились на равных началах. И там Сталин злой, а Ленин добрый. Я напомню, Вячеслав Молотов хохотал, когда ему говорили, что Ленин был добрый. И говорил, что, ребята, вы не знали Ленина.
Красный террор, известно, кто запустил.
Дело в том, что Ленин считал, что революция будет завтра. И власть отобрали в России вынужденно в расчете на мировую революцию. Сталин считал, что она, конечно, будет, но никто не дал гарантию, что это будет завтра или послезавтра. Поэтому надо строить мощное государство, которое способно будет либо отразить агрессию, либо есть документы Сталина. Или если Советский Союз нападет на западные страны, у него такой 23-го года документ. А Гёллинг, он как раз ленинского типа человек. Он мыслит о чем? Он же не о решении национальных проблем Карел рассуждает. Для него, как и для всех большевиков, к сожалению, национальные чувства являются такой вот помехой. Но народ испытывает такие иллюзии. Или, как говорил наш Гошкин, первый секретарь Алонинского губкома партии, национальное чувство – это прикрышка буржуазии для защиты своих вожделений. Вот. И Гёллинг считал, что да, мы должны экспортировать революцию в Финляндию, Скандинавию, но, к сожалению, приходится считаться с националистическими настроениями части карелов. Вот. Но, тем не менее, он предлагает вот такую форму, он предлагает Карелию. У него есть ряд аргументов, почему это именно Карелия. Ну, понятно, прежде всего, потому что рядом она по границе с Финляндией. Ленина это интересует. Ленин дает добро. Через 3 дня Политбюро принимает первое решение о создании Карельской трудовой коммуны, точнее, комиссию создают Владимирского, заместитель наркома. Я вот тут все время говорю своим коллегам и студентам. Смотрите внимательно состав комиссии, если вы хотите понять. Ведь у нас какой идет спор? Одни говорят, у старой советской школы, что это было решение национального вопроса. Другие, и финны, говорят, что это была чисто внешнеполитическая акция. Смотрите состав комиссии. Кто туда включен? Ну, Владимирский, как представитель наркомата внутренних дел. Дальше, Карахан, как представитель наркомата по иностранным делам. Финские товарищи, как написано в постановлении. Петроградские товарищи. Трудовая коммуна не ПСПО. Кого нет? Наркомата по делам национальности, Архангельской губернии, Алонинской губернии и вот оргкомитета, который был у нас в Волонце создан по созыву Всекарельского съезда. Это уже все объясняет. Это 18 мая. И 1 июня Политбюро уже принимает окончательное решение о создании именно Карельской трудовой коммуны. А дальше идет уже государственный, тоже крайне загадочный и спорный такой процесс принятия решения. Гёллинга отправляют сюда. И вот тут тоже очень любопытная история. Вот их отправляют в Карелию, абстрактную. Куда конкретно? В постановлении об образовании КТК территория четко не обозначена и административный центр не обозначен. И они ездят по местным городам, пытаясь где-то закрепиться. Они приезжают в Беломорск.
Ну, да, Сорока,
да? Да, они были в Медгоре. Потом они остановились в Кими. Причем через 2 дня местные власти предупредили. Если они еще 2 дня пробездельничают на местном вокзале, то будут отправлены на принудительные работы. То есть восприняли их как каких-то очень странных персонажей. Кроме того, добирались на товарных поездах из Москвы до вот этого самой Кими. Есть телеграммы Гёллинга на этот счет. И потом они приезжают все-таки в Петрозаводск, как самый крупный центр какой-никакой.
Это ему понравилось.
Тут и начинается сказочка про зайчика и лисичку. Когда зайчик пустил лисичку переночевать в свой домик, она его отсюда выставила. То же самое. Они начинают интенсивно выдавливать алонинские губернские власти из Петрозаводска. А дальше начинается тяжелая история с определением территории. Потому что, с одной стороны, Гёллинг пытается построить коммуну, в которой преобладает карельское население. На что местные власти говорят, хорошо, вот, пожалуйста, пускай в составе КТК будут, собственно, карельские волости. Но тогда оказывается, что Карелия не имеет доступа ни к железной дороге в Мурманской, ни к Онежскому озеру, ни к Белому морю.
Петрозаводск остается, так сказать, территория губернии.
Вот. И они в результате... А с другой стороны, сразу тоже добавлю, если включать территории, которые позволят выйти к железной дороге, к озерам, то доля русского населения резко вырастает. И Гюнинг вот так вот между молотом и наковальней пытается вывернуться. И в результате, как компромисс, они решили, что Петрозаводск одновременно будет и центром Корейской трудовой коммуны, и центром Алонинской губернии, что создало большие проблемы с кадрами, что создало большие проблемы с помещениями, что привело к непрерывным дискуссиям до 22 года, пока губернию не ликвидируют все-таки. И все-таки включат в состав Корейской трудовой коммуны те территории, которые были населены русскими, именно для того, чтобы она экономически могла существовать. Экономически оправданные территории, как они выражались, вот такой вариант будет избран. Хотя сами дискуссии носили очень острый характер, очень показательный. В ходе этих споров Гюринг апеллировал всегда в Москву и именно в наркомат по иностранным делам. То есть к Чичерину в первую очередь. Не к Сталину, не в наркомат внутренних дел, а именно вот показывая лишний раз нам с вами, что это была внешнеполитическая акция. Он сразу туда.
Откуда взялась такая, ну, я не знаю, легенда это или не легенда, что Эдвард Гюлинг страшно понравился Владимиру Ильичу Ленину и сказал, что он мог бы быть премьером в любой другой стране. Это из их собственных мемуаров. Ну, кстати, Гюлинг ведь был достаточно хорошо образованный человек, там доктор, по-моему, экономики, если я не ошибаюсь.
Философия.
Ну, тоже неплохо.
По-моему, кандидат, но неважно. У нас в политической элите Кореи было 4 человека с высшим образованием. 2 со стороны красных финнов и 2 со стороны там, русско-корейской оппозиции. Проблема, кстати, вот, рождения корейской нации. Нет интеллигенции. Некому этим заниматься.
Если нет даже письменного языка.
Да, но тут проблемы еще более сложные, потому что письменный Карелия, допустим, к перестройке будет самой крупной республикой, чуть ли не единственной республикой, в которой у титульного народа не будет своей письменности, а сам этот народ будет самым крупным в Советском Союзе, не имеющим своей письменности. А потом, когда они ее все-таки создадут в годы перестройки на основе латиницы, после этого выйдет закон о языках народов Российской Федерации, в котором будет написано, что языки только на основе кириллицы. В результате у нас сегодня официальный язык государственный в Карелии только русский, а не карельский. Но это, ладно, другая история. Что касается Гюлинга, природа взаимной симпатии, еще раз подчеркну, это общие политические взгляды, общее отношение к революции. Насчет премьера не знаю, но скажу другое. 22-й год. Пик борьбы красных финнов здесь, в Петрозаводске, и русско-карельской оппозиции. Русско-карельская оппозиция шумит, скандалит, говорит, что мы согласились на создание КТК, полагая, что это делается для переговоров с финнами. Заявит один из них, что нам понадобилось несколько часов, чтобы убедить делегатов съезда представителей карелов в необходимости создания КТК, нам понадобилось бы 3 минуты для того, чтобы эту идею провалить. А им объясняет один из красных финнов, мы создаем органы власти здесь, в Петрозаводске, для того, чтобы на второй день после революции в Финляндии правительство из Петрозаводска переехало в Хельсинки и начало управлять страной.
То есть так прямо и говорят?
На конференции партийной, там не было беспартийных, это все было закрыто. Это есть в протоколе, это документально, это зафиксировано. То есть главная задача ориентирована на Финляндию. Отсюда национальная политика, которая здесь будет проводиться в виде финизации. Не только из-за проблем с созданием карельского языка, поскольку не понимают друг друга диалекты. Как его формировать, как создавать. А потому что на Финляндию это делается, и для Финляндии это делается. Надо, чтобы люди были ориентированы. Вспомните первый состав карельского ревкома. 3 человека. Гюлинг, фин, но он по-русски говорил. Мяки, с начальным образованием по-русски не говорит, в личном деле написано. Мы знаем, что это, и тем более. И Куджиев Василий Михайлович. Человек с высшим образованием, меньшевик, интернационалист. Как раз вот до момента признания советской власти в 18-м году представитель губосполкома. Потом он уезжает в Москву, там вступает в коммунистическую партию, но он южный карел, алонецкий. И они с Мяки, например, друг друга просто не понимали элементарно. То есть они не могли общаться сначала на лингвистической основе, а потом и на политической, правда, тем более не могли общаться. И вот эти 3 человека приезжают и создают, ну, так называемую карельскую государственность. Значит, чем, опять же, руководствуется центр, какими задачами руководствуется центр, из этого совершенно понятно становится. Потом уже включают несколько карелов, последующий период туда.
Как происходят в это время, собственно, вот эти переговоры советской власти и Финляндии? Вот этот подход к Юрьевскому мирному договору, где, насколько я понимаю, была закреплена в какой-то такой мягкой форме необходимость создания автономии в Восточной Корее.
Да, я тоже зайду здесь с точки зрения перестройки, потому что когда у нас возникло по новой карельское национальное движение, они одним из лозунгов выдвинули выполнение условий Тартусского мирного договора. В том числе вот этих заявлений об автономии Восточной Карелии и так далее, и так далее. Это нормально. Это любой процесс формирования нации сопровождается вот такими вот фантазиями на тему исторического прошлого, мифологическими. И, судя по всему, уже и финны устали к этому времени. И наши тоже остро нуждались в решении, в урегулировании ситуации с Финляндией по многим причинам. Поэтому Тартусский договор представляет собой такой очень хитрый компромисс, по крайней мере, в части Карелии. Потому что надо было убрать финнов из Просезерско-Ребельской властей. А финны, в свою очередь, тоже хотели сохранить лицо, в том числе, ну, представители финского правительства, в том числе перед своими партиями, перед своим населением, что они не бросили суплеменников, о которых так много говорили, на произвол судьбы, там, не передали их в руки красных, а они защитили их права. Поэтому что было сделано? В самом договоре очень кратко две статьи есть, которые предусматривают передачу этих двух властей в течение 40 дней, и в общем виде... Они предусматривают гарантии населения Просезерско-Ребельской властей.
То есть амнистия фактически?
Да? Нет, амнистия это позже. Там прямо это не написано. Но после подписания уже договора глава советской делегации сделал официальное заявление, текст которого был приложен к договору, но частью договора не был. И вот именно в этом официальном устном заявлении были предусмотрены гарантии того, что создается Восточно-Карельская область национальная, где будут широкие права политические, языковые, там, экономические и так далее.
Но и вот финны
это нечто. Финны сделали вид, что они верят. Наши сделали вид, что они это делают всерьез. И потом уже, когда в 22-м году, в 23-м начале отношения обострятся, финны тогда снова закричат, ах, вот они обещали, они этого не сделали. Наши будут отвечать, на чем мы говорим. Он имел в виду то, что уже реализовано. Вот Карельская коммуна, это, собственно, есть Восточно-Карельская область. То есть там своя очень отдельная история. Самое главное, что удалось урегулировать отношения, прекратить вот эту вот странную необъявленную войну. Хотя дальше сами по себе отношения будут очень холодные с финнами, 20-е, там, в 30-е годы. Но тем не менее, по крайней мере, война прекратилась в этом значении Тартусского мирного договора. Но всерьез воспринимать действия тех и других я бы не стал. Не торопился.
А есть такая версия, что, собственно, вот фактически эти две волости Финляндия могла взять, но решила, так сказать, обменять их как бы, да, то есть получить выход к Северному Ледовитому океану, получить область Печенги. Насколько это обосновано?
Ну, всегда идет торг, и торг этот был и до того, и будет после того, действительно, Печенгу финнам передали. Вот, но...
Сначала отказывались.
Ну да, ну это нормально, это любые переговоры начинаются с заявления максимальных позиций, а потом об этом договариваются. Вот. Но, тем не менее, решили поступить вот именно таким образом. То есть, может быть, в военном отношении финны и могли бы удерживать эти две волости, но они тоже были заинтересованы в мире. Я же еще раз говорю, что они сделали вид, что они верят обещаниям советской стороны. Вот. А наши как потом хоть и будут отнекиваться, но, тем не менее, ведь не случайно в 23-м году Карельскую трудовую коммуну преобразуют в республику автономную, формально повысят ее статус, понимая, что все-таки вот в чем-то финны правы. Хотя там тоже будут апелляции к Лиге наций, наши будут заявлять, что мы не признаем Лигу наций и так далее. Хотя тоже хотел обратить бы внимание на то, что опубликованы же вот ноты, которыми обменивались постоянно финны и наши, и ноты министра иностранных дел Финляндии Холсти и Чичерина. И тут надо с гордостью признать, что наша дипломатия с точки зрения дискуссии была на голову выше. Это видно, потому что аргументы Чичерина продуманы и интеллигентны. Самое главное. Мы же с вами видим, например, как сегодня стиль такой немножко в нашей внешней политике склочный у Министерства иностранных дел. Могут оскорбить, да, могут какие-то резкие такие прозвучать высказывания. К 17 веку так отходим. Там же дискуссии как шли. Кто кого сильнее обругает, тот и прав. Чичерин в этом смысле блестяще действует. Я бы советовал всем интересующимся читать документы внешней политики Советского Союза. Да, да, немножко пацанский такой стиль. Удивляет это несколько, а работали четко. И, например, ну простой пример. Финны будут говорить, что вот мы должны передать Ребало-Парасозеро, опираясь на право нации на самоопределение. Чичерин отвечает в ответ: да, право нации, но не части нации, потому что вы же, господа, отказываете населению Аландских островов шведскому в присоединении к Швеции, говоря, что это именно небольшое население, они не представляют интересы этноса и так далее.
Но с Аландскими островами там интересно. Там, в конце концов, Лига наций приняла очень компромиссное решение, то есть особые права, особый статус, там флаг и прочее, прочее, самоуправление, но в составе Финляндии.
Да, но там 1856 года надо эту всю историю тянуть, на самом деле, про демилитаризацию.
Потому что можно о ней поучиться и сегодня многим.
Да, но история, как известно, учит тому, что она ничему не учит, только сурово наказывает за невыученные уроки. Вот об этой части все забывают. Вот такая очень странная учительница, которая только порет за неподготовленное домашнее задание.
Скажите, а, собственно, если вернуться вот к легитимации этой самой карельской трудовой коммуны, которую большевики предъявляли как решение национального вопроса, собственно, и как вот это вот решение, связанное с Тартусским мирным договором. А как оно проводилось? Вот, собственно, что созывались какие-то съезды, имитировалось нечто вроде волеизъявления народа?
Вот мы в 2020 году будем праздновать, как у нас написано в указе президента и в федеральной программе, столетие Карелии. Это вот звучит таким образом. Или, как иногда говорят более четко, столетие государственности Карелии. Я позволяю себе тут тихо брюзжать, что, во-первых, не тогда, во-вторых, не тот орган принял решение, в-третьих, вообще не то было создано. Что произошло? Значит, официальное решение о создании Карельской трудовой коммуны принимает президиум ВСИК. Считается, что 8 июня 2020 года. Значит, во-первых, 7 июня есть подлинник протокола президиума ВЦИК, но это тоже наша тут старая дискуссия. Ну, тоже не историку, казалось бы, какая разница, хотя в Карелии 8 июня это государственный праздник, законом установлен, День Республики. Далее, президиум ВЦИК, орган, который в Конституции упоминается вскользь и только как орган, куда наркомы могут обращаться в случае разногласий между ними. Все, никакой компетенции не прописано. Возникает вопрос, имел ли он право принять такое решение. Но это чисто юридически, политически все понятно. И регламентируют такое право уже после образования КТК, там, в связи с другими обстоятельствами. Дальше, что было создано? Давайте смотреть, давайте слушать главного специалиста по национальному вопросу среди большевиков Иосифа Виссарионовича Сталина, который в 2020 году, уже после образования КТК, дважды выступая, говорит, у нас есть разные формы автономии, и перечисляет, он почему-то относит к ним и независимые формально Украину, там, Белоруссию и так далее. Кроме того, называет, вторая форма, это Татарстан и похожие республики. И третья, как он говорит, самая низкая форма, территориальная форма автономии, она дана нами карелам и еще кому-то. То есть это не государственное образование, это территориальное. Причем, если мы почитаем само постановление президиума ВЦИК, то там говорится, что в целях социального освобождения карелов, а не национального.
Ну, понятно, такой же
национализм. Нет, ну, большевики четко понимали, для них это не одно и то же. Это не надо думать, что просто написали так, кое-как. Они, еще раз подчеркну, они признавали, к сожалению, необходимость решения национального вопроса. Он мешает, да. Он прикрышка, да. Но народ испытывает эти заблуждения, с которыми приходится считаться. Вот. А дальше... Действительно, они пытаются развивать экономику, опираясь на поддержку Ленина в значительной степени, получают в 2021 году вот эти так называемые особые бюджетные права, которые действительно реально отличали Карелию от других регионов, и в части торговли внешней с Финляндией, и в части бюджетных прав. Но опять же я бы предупредил, то, что заявлено, то, что написано в каком-то нормативном акте, это еще не значит, что это было реализовано. Есть документы красных финнов, которые говорят, что даже записки Ленина не работали, когда пытались эти права реализовывать. Почти как у Маяковского, на польский глядят, как в афишу Казана, польский выпяливают глаза в тугой полицейской новости. Откуда, мол, и что это за географические новости? Ровно то же самое происходило. На практике реализовать это было почти невозможно в сложившейся в Советской России экономической и политической системе. Тяжелейшее была ситуация, вот построить такое общество, которое действительно бы показало трудящимся Финляндии и Скандинавии преимущество советского строя, очень долго не удавалось. Хотя прогресс был налицо, и промышленность начала создаваться, и все-таки развивалась культура и образование, но в форме финизации, опять же, некой реализации именно по политическим мотивам.
А все-таки они какие-то съезды-то создавали, там, народ, чтобы...
Ну, первый съезд, это съезд трудящихся Карел, это 1-3 июля 2020 года, когда приехали, все-таки добрались до Петрозаводска товарищи наши, члены Карельского комитета, когда Алонинский организационный комитет провел выборы среди карельского населения, причем действительно более 90% участников волостных собраний, на которых выбирали делегатов, они однозначно высказались за сохранение Карелии в составе России. Я думаю, что это вполне объективные показатели.
А манипуляция, вы думаете?
А некому было манипулировать.
А чекисты?
Да какие чекисты тогда? Там про карельских чекистов это отдельная история. Их способность что-либо делать. Не было еще инструмента, не было еще возможностей организационных, не было кадров, способных манипулировать сознанием и стращать. Ну, допустим, плюс 10 там процентов, плюс 5. Ну, как вот на последних выборах парламентских. Ну, могли что-то где-то фальсифицировать, ну, 5%. Но общий результат это, к сожалению или к счастью, не меняет никак. Нет, я не видел в документах, ни в открытых, ни в закрытых каких-то, ни в их частной переписке, никаких свидетельств того, что они пытались манипулировать. Не могли, они только появились в Петрозаводске, те же члены Революционного комитета. Алонинский уезд тоже никак не мог влиять на все волостные собрания. Это отражает настроение, по крайней мере, центральных и южных карелов. Вот это вот желание остаться в составе России. Они русифицированы. У них все образование на русском языке. Бытовой язык, да, свой карельский, особенно среди женщин, мужчины, которые уезжали на заработки постоянно. Они знали русский язык, они не видели никакой необходимости в переходе в Финляндию. Выраженных национальных чувств сейчас почему не было просто еще. Не началось формирование нации, по большому счету. Поэтому вот этот съезд, он политически провозгласил. Потому что там пытались некоторые делегаты говорить, мы не доверяем слову коммуна, мы не доверяем тому, что вот нам прислали финнов тут создавать эту территорию, мы не понимаем, что будет с русскими на этой территории. И им Кузов объясняет, что этот съезд не является учредительным. А учредительным был фактически съезд в начале 21 года. Первый всекарельский съезд Советов, который принял формальное решение, которые потом наши дипломаты, а потом советские историки пытались выдать за тот учредительный съезд, который мы обещали в ходе тартусских переговоров провести среди карелов, что это типа учредительное собрание. Но там выборы были не прямые, не всеобщие, не равные, как известно, что большевики считали большим плюсом и шагом вперед по сравнению с западной демократией. Вот. И, конечно, говорить об учредительном собрании, ну, несерьезно, если так вот не заниматься политическими спекуляциями. Вот. И дальше вот эти уже всекарельские съезды советов, они выступали в форме легальных органов власти.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Андреем Бутвило, историком из Петрозаводска, доцентом Петрозаводского государственного университета, в следующей нашей программе «Цена революции».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.